Где Иисус, там радостью все дышит. И сердце наполняется миром и счастьем. Вы согласны? Давайте мы продолжим наше размышление на эту тему. Всегда ли, где Иисус, хорошо и радостно и приятно? По крайней мере, всегда ли мы себя так чувствуем? Так, я попрошу. Тема нашего сегодняшнего рассуждения озаглавлена будет следующими. Первый текст. Книга Бытие, 42 глава, 7 текст. Прочитаем. «И увидел Иосиф братьев своих, и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово». Вот эта фраза «говорил с ними сурово» будет темой нашего рассуждения. Скажите, никогда вам не казалось, что Бог говорит с вами сурово? Может ли Бог говорить сурово? Иосиф увидел братьев своих и говорил с ними сурово. Вообще, в Библии много поучительных, интересных историй. Но и наиболее известная из них – и наиболее любимая детьми нашими всеми – это история, связанная с Иосифом. Давайте вкратце напомним ее. Она записана в книге Бытие с 37 по 48 главы. Мы не будем всю историю читать, мы только некоторые тексты сегодня из этой истории возьмем. Так, чтобы ответить на наш вопрос, может ли тот, кто нас любит, любит говорить с нами сурово? Тот, кто нас любит, может ли иногда говорить с нами сурово? Или нам может иногда казаться, что он говорит с нами сурово? Итак, у Якова было 12 сыновей. Мы помним эту историю. Но одного из них, Иосифа, он любил больше всех остальных и сделал для него разноцветную одежду. Братья же Иосифа возненавидели его за это и не могли говорить с ним дружелюбно. По прошествии некоторого времени, когда Иосиф пришел навестить братьев своих в поле и принес им пищу от отца своего, они сняли с него разноцветную одежду, в которую он пришел, и хотели убить. Но Рувим, старший брат, заступился за Иосифа, говоря: «Не убивайте его, ибо он брат наш». В это время мимо проходил караван измаильтян, и Иуда, один из братьев, предложил продать Иосифа за сколько? За 20 серебряников. В Новом Завете Иуда за 30 предает, в Ветхом Завете за 20. Продали измаильтянам за 20 серебряников. А те, когда пришли в Египет, продали Иосифа еще раз Потифару, царедворцу египетскому. Иосиф как вещь. Его начинают продавать из одних в руки в другие. Но в доме Потифара Иосифа ждало новое испытание. Жена Потифара обратила на него внимание и ежедневно предлагала вступить с нею в интимную близость. Но он постоянно отказывался. И вот Библия говорит, что случилось в один день, он вошел в дом делать дело своего, а никого из домашних не было. Она схватила его за одежду и сказала: «Ложись со мною». Но он, оставив одежду в руках ее, выбежал и побежал вон. В результате она его ложно обвинила в попытке изнасилования, и Иосиф оказался в тюрьме. Как вам нравится история? Но в Библии мы читаем: «И был Господь с Иосифом». Все это время Господь был с Иосифом. И там, где Иисус, там радостью все дышит. Вы согласны? Это не было концом. Благодаря своей верности и честности Иосиф затем был возвеличен. Он единственный во всем Египте смог истолковать сны фараона. Никто из мудрецов этого сделать не смог. о семи годах изобилия и о семи последующих годах голода. И фараон по этой причине поставил его главою над всем Египтом. Таким образом, читая эту историю, мы находим, что оковы Иосифа сменились золотой цепью, лохмотья одеждой из вессона, темница была заменена на дворец, раб Потифара стал его господином. Вот теперь мы говорим, да, конечно, где Иисус, там радостно все дышит. Но всегда ли путь к этому радостен? Мы видим, что достойно перенесенное страдание со стороны Иосифа стало шагом на пути к славе. Господь говорит, мои пути не ваши пути, пути мои. Как небо выше земли, так мои пути выше путей ваших. Каждого из нас Господь ведет определенной дорогой, которая является наилучшей. Если бы мы видели конец от начала, то мы избрали бы именно тот путь, которым Господь нас ведет. Итак, если внимательно мы посмотрим историю Иосифа и почитаем, то мы можем много параллелей найти в жизни Иосифа и в жизни Иисуса Христа. Некоторые из них вспомним. Любимый сын отца предан теми, кому он пришел помочь. Несправедливо обвинен и оклеветан. Этот сын несправедливо осужден, а затем этот сын возвеличен и прославлен. Интересные параллели. И таким образом Иосиф является прообразом Иисуса Христа. Ну, давайте остановимся теперь на некоторых деталях в этой истории. Отец любил своего сына Иосифа больше всех остальных и сделал для него разноцветную одежду. Скажите, разноцветная одежда, что могла бы символизировать сегодня для нас? На что указывать? Одежда, ну, если мы посмотрим на нашу церковь, то наша церковь всемирная, она похожа на разноцветную одежду. Столько цвета разного, разный цвет кожи, разной национальности, язык разный. И русские, и украинцы, и американцы, и немцы. И все в одной церкви. Потому что для Бога нет ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного. Библия говорит, все вы одно во Христе Иисусе. Вот эта церковь наша, это прекрасная разноцветная одежда. Всем она нравится. Что еще разноцветная одежда могла бы указывать? На что указывать еще могла бы разноцветная одежда? Она зависть вызывала у кого-то. В Библии вообще одежда говорит о характере, да? О праведности. И помните в притче о блудном сыне, когда сын возвращается домой, отец встречает его и говорит, принесите лучшую одежду и оденьте сына. Вот лучшая одежда. Ну, в одни Иакова это была разноцветная одежда лучшая. Не знаю, одежда, которую принесли блудного сына, она была разноцветная или нет. Но одежда эта, которую отец одел своего блудного сына, она представляла собой праведность Иисуса Христа, праведный характер, который вменяется тем, кто приходит к Богу. Скажите, одежда праведности в этом мире высоко ценится? Нет. Праведность, одежда праведности вызывает много ненависти и вражды. В Откровении, в 12 главе, в 17 стихе мы читаем, «Рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, соблюдающими заповеди и имеющими веру в Иисуса». Кто сохраняет верность Господу, он вызывает ненависть со стороны сатаны. Иисус Христос сказал в Евангелии от Матфея, в 10 главе, в 34 и в 36 стихах, «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». Меч. Где Иисус, там радостно все дышит. вы возвращаетесь домой, и вы счастливы, и радостны, и вас с радостью встречают. Вы идете на богослужение, вас с радостью провожают. Соседи восхищаются вами, что вы ходите на богослужение, что вы приняли Христа в свою жизнь. Христос говорит, и враги человеку, иногда бывает так, домашние его. Иосиф испытал это на себе. Его братья сняли с него драгоценную одежду праведности, которая указывала на праведность, испачкали кровью, а затем принесли к отцу и попытались убедить отца в чем? Что Иосиф мертв. Если параллель с Иисусом Христом провести, что мы увидим? Люди точно так же поступили с Иисусом. Его привели на Голгофу, сняли одежду, обвинили во всех мыслимых и немыслимых преступлениях, в богохульстве, а затем распяли как самого яростного злодея посреди двух преступников. И после этого всех пытаются убедить в том, что Иисус Христос мертв. Нет Иисуса Христа, Он умер. Но мы-то знаем, что Христос жив. Люди пытаются очернить, опорочить все доброе и святое в этом мире, опорочить эту одежду, снять ее. С одеждой Иосифа, интересно, связано очень многое. Но основные события в жизни Иосифа. Отец облачил Иосифа в одежду, братья сняли одежду, жена Потифара сорвала эту одежду с него. Но, несмотря на все это, у Иосифа всегда оставалась одежда его верности и честности. И никто не мог снять ее, никто не мог ее сорвать. Его репутация не страдала от того, что его обвиняли. Несмотря на то, что он имел много проблем во взаимоотношениях с внешними, ему завидовали, его осуждали, его предали. Но в сердце что Иосиф имел всегда? Мир. В его сердце был мир. И где бы он ни был, Бог был с ним, и Бог управлял его жизнью. Поэтому Иосиф смело мог сказать, где Иисус, там радостью все дышит. И когда он был в доме Потифара, как раб, и в темнице, когда он находился, что в его сердце было? Что имею, то даю. Он был благословением для окружающих людей. Он помогал людям. Несмотря на то, что похотливые и завистливые люди пытались очернить его доброе имя, запятнать его одежды, у них ничего не получилось. Чем закончилась история с Иосифом? Бытие 41 глава, 42 стих. «И сказал фараон...» 41 и 42 стихи. «И сказал фараон Иосифу, вот я поставляю тебя над всею землею египетскую. И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, и одел его в вессонные одежды». Фараон облачает Иосифа в одежды из вессона в конце этой истории. Вам что-то напоминает еще? В книге Откровения что-то об этом сказано? О вессонных одеждах? 6 глава, 9, 11 стихи. Это урок субботней школы наш сегодняшний. Там мы читаем. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие свидетельства, которые они имели». А дальше что? «И даны были каждому из них одежды белые». В этой жизни с чем встретились эти люди, убиенные за Слово Божие? Их облачали в черные одежды, их одежды пачкали, их доброе имя, их добрую репутацию старались очернить. Но Господь приготовил для них светлые одежды. А в книге Откровения в 19 главе 7 и 8 стихи мы читаем, чем заканчивается история народа Божия. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в вессон чистый и светлый. Вессон же есть праведность святых. Фараон Иосифа в какие одежды одел? В одежды из виссона. Вообще, когда Библию мы изучаем, как все красиво, как все логично. И вот что в начале в Бытие записано, о том же говорится и в Откровении. Интересно, недавно мне пришлось услышать одну проповедь, и там проповедник старался убедить всех, что в Ветхом Завете оправдание шло делами, но это неудачно, поэтому Бог пересмотрел все, поэтому в Новом Завете он предложил оправдание верою. И как-то он противопоставляет Ветхий Завет, истину Ветхого Завета, спасение в Ветхом Завете, спасению в Новом Завете. Ничего подобного я не нахожу в Библии. От Бытия до Откровения. Библия – цельная книга. Она говорит об одежде праведности, которую Христос предлагает нам. Эти одежды сделаны из виссона. И Господь оденет скоро свою церковь в эти одежды. А сегодня мы в чем с вами? В каких одеждах? Мы пришли на богослужение в какой одежде? Мы лучшую одежду взяли, когда шли в Дом Божий. Помните, отец говорит, принесите лучшую одежду, потому что этот сын идет в дом своего отца. Но как бы мы ни были одеты, не так важна внешняя наша одежда, важнее то, что внутри. В какой одежде, с каким характером, с каким настроением пришли мы сегодня, это намного важнее, чем какой галстук или рубашка у меня. В какой одежде мы окажемся в конце жизненного пути, когда наша жизнь будет закончена, итог будет подведен, в какой одежде мы с вами окажемся? В белой или черной? Когда Господь восстановит свою справедливость, мы будем бежать в горы и камни и просить, чтобы они пали на нас, или мы будем облачены в белые одежды? Похожи ли мы на Иосифа в вопросах верности и честности в нашей повседневной жизни? Нам нужно не забывать одну важную истину. Иосиф непростую, нелегкую жизнь прожил. Но он никогда не был бы облачен в одежды из виссона во дворце фараона, если бы не был предан своими братьями и ложно оклеветом и опорочен. Если бы в его жизни не было вот этих негативных по человеческим меркам моментов, он никогда не был бы во дворце фараона и никогда бы не занял столь высокое положение. Где нет креста, там нет и венца. Иисус Христос говорит, кто хочет идти за мною, возьми крест свой и следуй за мною. Вам дано ради Христа не только радоваться, но и страдать. Нам часто приходится встречаться с трудностями в жизни. Это часть нашего жизненного пути. И это путь к славе, Богом предусмотренный. Трудности в нашей жизни, когда нам кажется, что Бог говорит с нами сурово, Бог говорит с нами на непонятном для нас языке. Давайте не будем забывать, любящим Бога все содействует ко благу. Призванным по изволению все содействует ко благу. Именно в трудностях было явлено благородство Иосифа. Когда родные и близкие предали Иосифа и оставили его, то Бог особым образом был рядом с ним. И таким образом его характер был сформирован в трудностях. Характер не формируется в благоприятных обстоятельствах. Если мы будем лежать где-нибудь на побережье теплого моря, загорать, скажите, много добрых качеств характера сформируется в нас? Нет. А вот когда приходят трудности, когда нас обозвали, когда нас унизили, вот тут как раз и происходит шлифовочка, когда со мной не поздоровались, когда на меня внимания не обратили, когда меня проигнорировали. Сложно. А если меня еще несправедливо обвинили, унизили, да еще и опорочили, это вообще самые идеальные условия для формирования характера. Именно человек формируется в трудностях. Чем ночь темнее, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. И Бог особенно близок был с Иосифом, потому что Иосифу было трудно. Дорогие друзья, вот я хочу на несколько минут, на несколько секунд остановиться и здесь вывод небольшой сделать. Если мы с вами попадаем в трудные обстоятельства, может быть, мы сегодня переживаем что-то тяжелое, потеряли работу. Может быть, вас или ваших ближних постигла болезнь или какая-то утрата. Вполне возможно, что вас ваши домашние не понимают. А может, вообще вы вступили в целую полосу неприятностей и неудач. Говорят, беда не приходит одна. Так было в жизни Иосифа. Но помните, история с Иосифом говорит нам о том, что несмотря ни на что, Бог остается с нами. И мы можем себя хорошо чувствовать, если Иисус с нами. И легко дышится, если Господь на самом деле с нами. И несмотря на внешние обстоятельства, мы можем быть благословением и в темнице, и в доме Потифара, и во дворце. Если Господь с нами, Он хочет, чтобы мы были благословением, чтобы мы были светом, чтобы мы были миротворцами, где бы мы ни находились. Говорил с ними сурово. Как бы трудно ни было, Господь с нами. И это очень важно нам не забывать. И давайте прочитаем теперь более расширенно этот наш первый библейский текст. Бытие 42 глава с 5 по 8 стихи. «И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в земле той, он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово. И сказал им: «Откуда вы пришли?» Они сказали: «Из земли Ханаанской, купить пищи». Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. Братья Иосифа, которые его отвергли, предали, продали, хотели убить, но, к счастью, нашли другой выход из положения, которые отца обманули, сказав, что Иосиф умер. Вот они пришли и поклонились, но они не узнали Иосифа. Почему они не узнали Иосифа, как вам кажется? Они не ожидали, что Иосиф выживет в этих сложных обстоятельствах, во-первых. Они думали, что он уже мертв давно, прошло более 20 лет. Второе, еще какая причина, почему они не узнали? Он был молодым рабом, а теперь, раб-то не может быть господином по-человечески. Такого не бывает, тем более в чужой стране. Ну, а третья причина, мне недавно пришлось услышать, тоже возможно это. Иосиф всегда был для них чужим человеком с самого рождения. Он был от другой матери рожден, и они всегда его недолюбливали, и они никогда его не понимали, несмотря на то, что жили в одном доме, в одной семье. Но Иосиф сразу узнал своих братьев. Почему? Любовь. Любовь имеет зоркое зрение. Все 20 с лишним лет Иосиф, наверное, думал о своих братьях, о своем отце, о своей семье. Он же знал пророчество, которое дано было Аврааму. Мессия должен произойти из этой семьи. И он переживал о своей семье. И вспомнил, читаем Бытие 42 глава, 9 и 12 стихи. Он не только узнал, и вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них. Они поклонились. Помните, колосья поклонились, снопы поклонились. И сказал им: «Вы соглядатаи, вы пришли высмотреть наготу земли сей». Они сказали ему: «Нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного человека, мы люди честные. Рабы твои не были соглядатаями». Он сказал им: «Нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей». Сурово Иосиф говорит с ними. Почему он говорит сурово? Потому что не любит их. Он хочет отомстить им. Или потому что любит их? Почему Иосиф говорит сурово со своими братьями? Дальше читаем с 15 стиха. «Вот как вы будете испытаны, клянусь жизнью фараона. Вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны. И откроется, правда ли у вас». Братья что сказали? «Мы люди честные». А что Иосиф вспомнил? Не только сны. Он вспомнил всю их честность. И так как у него глаз навет, он сразу увидел, что здесь нет одного. Кого нет? Его родного брата нет. По матери. Всего два брата. Он и Вениамин от этой матери. От него они избавились. Интересно, почему Вениамина здесь нет? Не избавились ли вы и от моего младшего брата, так как от меня избавились? Иосифу очень важно было знать об этом. Вы люди честные, но трудно мне верить вам. Потому что, насколько я знаю, вы не были честными раньше. А вот сейчас вы честные или нет, неплохо было бы проверить, увидеть. Приведите сюда младшего брата, и тогда я поверю, что вы люди честные. Почему Иосиф говорил сурово, если он любил своих братьев? Если Иосиф любил братьев, почему он отдал их под стражу на 3 дня? Если он любил их, он проучить их хотел, чтобы они почувствовали. Но он же любит их. Если он любил их, то через 3 дня он всех отпустил, нет, не всех, почти всех отпустил домой, а Симеона связал перед глазами братьев и посадил в тюрьму. В тайной комнате Иосиф плачет, когда мы читаем эту историю. Но, возвращаясь к братьям, скрывает свои истинные чувства и говорит с ними сурово. Как это понять? Братья ведь не знали о чувствах Иосифа. Они видели лишь его внешнюю суровость и подозрительность. Они ничего не понимали и только взывали к Богу: «Господи, почему? Ну почему в нашей жизни ты допускаешь столько переживаний и столько проблем? Ну почему нам никто не верит?» Скажите, что чувствовал Иосиф, когда братьев повели в тюрьму? Что чувствовал Иосиф? Что чувствовал Иосиф, когда Симеона на его глазах связывали и отвели в тюрьму, а всех остальных отпустили? Он продолжал любить. Но он хотел знать, что у них на сердце, изменились ли они. И вот красиво говорят, когда Иосиф увидел своих братьев, вот возможные рассуждения, он не хотел с ними расставаться. Он 3 дня продержал их под арестом, чтобы они подольше побыли с ним и не уходили. Ведь Иосиф хорошо знал, что они не соглядатаи. Они не разведчики. Но он не хотел, чтобы они взяли хлеб и быстро ушли. Он хотел подольше побыть с ними, потому что он их любил. Ну а как их оставить? Нужно открываться, но раскрываться Иосиф пока не готов был. Поэтому он в тюрьму их посадил. А потом отпустил всех братьев, но почему он Симеона оставил? Он жаждал их возвращения. Он же сурово с ними говорил: а что, если они уйдут, и они с голода могут умереть, но больше не вернутся, что тогда? Он больше никогда не увидит их. Он жаждал их возвращения. Он хотел, чтобы они вернулись, хотя и говорил с ними сурово. Далее он просил привести с ними Вениамина. Для чего? Он жаждал воссоединения своей семьи, всей семьи. А когда Вениамин пришел, он положил свою чашу в мешок Вениамина. Для чего? Испытать, как поступят. Так же, как с Иосифом или нет. Еще для чего положил чашу в мешок Вениамина? А потом говорит, пойдите, верните слугам своим. У кого чаша? Верните. Для чего он чашу положил? Может быть, он не хотел, чтобы они уходили. Он всячески пытался вернуть их, но еще времени пришло раскрыться перед ними. Он не хотел расставаться с ними. Ведь когда они с Вениамином пошли, мысль могла закраться, а вдруг они больше никогда не вернутся. В тюрьме уже посидели все, проблемы уже нахватались. Теперь все они уходят, никогда не вернутся, положите чашу, они должны еще вернуться. Дорогие друзья, если в нашей жизни есть трудности, проблемы и переживания, то, может быть, это потому, что Господь хочет, чтобы мы не уходили от Него. Он просто делает все возможное, чтобы мы с Ним остались, чтобы мы о Нем не забыли, чтобы мы Его правильно поняли, побольше побыли с Ним в общении. А если в нашей жизни есть нечто, что не нам принадлежит, а Ему принадлежит, может, это субботний день, может быть, это десятая часть. Если что-то в нашей жизни есть, что Ему принадлежит, то, может, это просто говорит о том, что Бог хочет, чтобы мы не уходили от Него. Как чаша в мешке Вениамина была. Хотя иногда нам кажется, что Бог говорит с нами сурово. Несколько слов. Давайте о чаше скажем. Не все нам понятно в нашей жизни. Но трудности и переживания всего лишь должны нам сказать о том, что Бог любит нас. И Бог ведет нас наилучшим путем, который мы сами бы избрали, если бы видели конец от начала. «Не бойся, — говорит Господь, — я с тобою, не смущайся, я Бог твой. Будешь ли переходить через реки, я с тобою, через море не потопит тебя». Пойдешь ли через огонь, не обожжешься. Господь не говорит, что не пойдешь через огонь, не пойдешь через реки и через воды. Он говорит, я буду с тобою. Читаем далее. Бытие, 44 главу в нашей истории, 5, 9 и 12 стихи. Стихи, которые говорят о чаше. Помните, когда ушли братья, Вениамин послал слуг, слуги догнали этих братьев и говорят, зачем вы заплатили злом за добро? Чашу зачем украли? Не та ли эта чаша, из которой пьет господин мой? Братья ответили, что? Да быть такого не может, чтобы мы чашу господина украли. У кого из рабов твоих найдется чаша, тому смерть. И заканчивается этот кусочек истории чем? Чаша нашлась в мешке Вениамина. Что здесь? Какие уроки мы можем извлечь? Чаша Иосифа оказалась в мешке Вениамина. Но Иосиф не мог допустить того, чтобы Вениамин пил из этой чаши. Вениамин не должен был из нее пить. Эта чаша принадлежала его старшему брату Иосифу. Иосиф должен был пить из этой чаши, но не Вениамин. Скажите, есть у нас с вами старший брат? Есть ли у Иисуса чаша, из которой Он пил? Да, Он пил из этой чаши в Гефсимании. Он пил из этой чаши на Голгофе. Если мы будем пить, у кого найдется чаша, тому смерть. Если мы будем с вами пить из этой чаши, то мы умрем, и у нас не будет надежды. Поэтому Иисус эту чашу пьет сам. Эта чаша Ему принадлежит, не Вениамину и не нам. А нам Иисус предлагает другую чашу, чашу спасения, чашу благословения. И наши страдания, и наши переживания ничего не стоят с теми переживаниями, которые выпали на долю Иисуса Христа. Наши трудности, они ничто по сравнению с трудностями, с которыми встретился Христос. Но Христос страданиями навык послушания. И Он говорит нам: следуй за Мною. Следуй за Мною через Голгофу к Царствию, к вечной славе. Иосиф говорит, дальше мы читаем, 45 глава, 8 стих и 5 стих. «Не вы послали меня сюда». Когда уже братьям он открылся, он сказал: «Не переживайте, не вы продали меня в Египет, не вы меня в рабство отдали». А кто? Но Бог. Что это за вера? Он говорит братьям: «Не вы за всей моей жизнью стоите. Моя жизнь не в ваших руках, и не вы управляли моей жизнью. Моя жизнь в Божьих руках с самого рождения была. И Господь послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Бог послал меня перед вами. Как чудесно! Если Иосиф является прообразом Иисуса Христа, то Бог послал Иисуса Христа, который идет впереди меня, чтобы сохранить мою жизнь. Прежде чем я вас зову, Иисус уже рядом. Прежде чем я попрошу о спасении, Иисус уже все приготовил для меня. Потому что Он любит меня. Хотя иногда и говорит со мной сурово. Откровение 3 глава 19 стих. «Кого я люблю, с теми говорю иногда, как вам кажется, сурово. Тех обличаю и наказываю. Будь ревностен и покайся, пока еще не поздно». Бог иногда говорит с нами сурово, потому что хочет видеть изменения в нашей жизни. Бог допускает трудности в нашей жизни, потому что хочет, чтобы мы навсегда остались с Ним. В нашей жизни есть нечто, что принадлежит Ему, потому что Он хочет, чтобы мы не уходили от Него далеко. Бог допускает в нашей жизни испытания и утраты, так как хочет, чтобы мы привели к Нему не только Вениамина, но и всех, кто еще находится вдалеке. Потому что Он жаждет воссоединение всей человеческой семьи. Но несколько слов давайте скажем о встрече Иосифа со своим отцом. Эта история чем закончилась? Бытие, 45 глава, 25, 26, 28 стихи. «И пошли они из Египта, и пришли в землю Хананскую к Иакову». Братья получили зерно, а Иосиф открылся им, и они с радостью пошли к отцу своему. И что они сказали? И известили его, сказав: «Иосиф жив». С радостью они это сделали. А что отец сказал? Подождите, подождите, а вы 20 лет мне что говорили? Вы одежду мне принесли. И пришлось братьям, наверное, рассказать уже отцу всю правду. Ведь Иосиф же сейчас все расскажет. Лучше на опережение. Иосиф жив и теперь владычествует над всей землей. Как бы там ни было, жизнь сложна, жизнь трудна. Иаков все прощает и братьев прощает, и он теперь смотрит на лучшее. И сказал Израиль: «Довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру». Бытие, 46 глава, 29 стих. Иосиф запряг. Когда Иосиф узнал, что отец с братьями приближается к Египту, то что сделал Иосиф? Запряг колесницу свою и выехал навстречу Иакову, отцу своему в Гессе, и, увидев его, пал на шею его и долго плакал на шее его. Дорогие друзья, если вы не понимаете Божьего проведения в своей жизни, если вам непонятно, почему сегодня в вашей жизни череда неудач и неприятностей пришла, почему вас родные не понимают, почему у вас с работой проблемы, почему у вас трудности со здоровьем, почему ваши близкие попадают в трудные обстоятельства. Почему, если мы много задаем вопросов, Господь говорит: подождите, что я делаю теперь, вы не знаете, но уразумеете позже. Продолжайте верить, и вы скоро все поймете. Откровение 19 глава. Сегодня в субботней школе этот текст был дан. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный». Это уже не Иосиф едет встречать своего отца, а это тот, прообразом кого является Иосиф. «Сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Он идет восстановить справедливость в этом мире. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный весон белый и чистый. И на одежде и на бедре его написано имя: Царь царей и Господь господствующих. Будем помнить, дорогие друзья, Иисус скоро придет, чтобы взять нас в землю лучшую. Он встретит нас как Царь царей и Господь господствующих на огненной колеснице в сопровождении тьмы, тем и тысячи тысяч ангелов. Он встретит нас с великой радостью и торжеством. Сегодня Господь говорит мне и тебе. Когда нам кажется, что иногда Он с нами сурово говорит, Он говорит: пожалуйста, не смущайся. В Бога веруй и в меня веруй. Я пошел приготовить место. И я вас хочу приготовить. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не во зло, дабы дать вам будущность и надежду. Даже если Господь иногда говорит с нами сурово, Он это делает из благих побуждений. Пусть Господь поможет нам продолжать верить, надеяться и любить. И чувствовать, что Господь всегда рядом с нами. Аминь. Помолимся. Господи, Боже наш, благодарим Тебя за эту чудесную историю Священного Писания, за эти параллели, которые мы сегодня смогли увидеть между любовью Иосифа к своим братьям и Твоей любовью к нам. Господи, благодарим Тебя за путь, которым Ты вел нас, за путь, которым Ты продолжаешь вести нас сегодня. Нам не все понятно. Мы задаем часто вопрос: почему? Почему, Господи? Но сегодня Ты хочешь убедить нас, что нам это все послужит во благо. Мы должны только верить. Укрепи нашу веру, даруй в сердце мир и помоги, Господи, как бы тяжело и трудно нам ни было, с какими бы преградами ни приходилось встречаться в этой жизни, всегда видеть Тебя, чувствовать Твою близость и ожидать Твоего скорого возвращения, чтобы, Господи, объединиться и воссоединиться наконец-то со всей небесной семьей. Мы верим, что этот день приближается. Ты скоро придешь. Помоги нам быть готовыми. Во имя Христа просим. Аминь.